Ben bir gün toplamayı Kayseri'deydim. Nazar
это не принципиально. Нужно. Вот так другой семинар. Будем. Да, эти смотрите, нам какое-то желание. Ну, видишь, что там. А, я сейчас сделаю.
Если техника готова.
Тема, так, продолжение о предпринимательских университетах и, так, и второе продолжение модернизации в Китае.
Так, все, работаем, да?
Да.
Ну, шановні колеги, і так, у нас це вже третій семінар, да? «Наука та вища освіта. Проблеми взаємодії та виклики сучасної модернізації». І сьогодні на семінар винесли три питання. Значить, шлях Уорріка, трансформація в Англійському досвідному університеті, доповідає кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики Кузьменко Олександра Константиновна. І друге питання – стійкість в Уорік, зразковий приклад, доповідач, кандидат економічних наук, старший викладач кафедри менеджменту Лисенко Марія Олексіївна. І четверте питання, третє питання, прошу вибачення, міжнародні термінальні розриви.
Наоборот, я потім.
Міжнародні та регіональні розриви в рівнях економіки, доповідає старший викладач кафедри маркетингу Іванікова Марина Миколаївна. І четверте питання – співвідношення між людською цивілізацією та модернізацією, доповідає доктор економічних наук професор Ляшенко В'ячеслав Іванович. Ну, Олександра Константиновна, будь ласка, вам слово.
С вами продолжаем рассматривать книгу Бертона Кларка «Создание предпринимательских университетов, инвестиционное направление трансформации» и раздел второй «Путь Уорріка. Трансформация на английском исследовательском университете». Путь Уорріка – это создание, подходящее место для того, чтобы начать последовательное изучение предпринимательской деятельности в европейском университета. И немножко давайте краткая история об сам университет. Университет Уорріка основан в 1961 году и получивший университетский статус только в 1965 году. Находится в городе Ковентри на расстоянии часа езды от Лондона и 20 минут от Бирмингема. Первые 450 студентов были приняты в университет в октябре 1965 года. На бакалаврские программы к октябрю 2007 года общее количество студентов, включая магистратуру и бакалавриат, уже насчитывало 16 тысяч человек. И набор 2013 года – это уже 22 944 человека. Город Ковентри со всей своей средневековой историей был известен как центр производства часов и велосипедов. Сегодня же здесь размещены высокотехнологические компании Rolls-Royce, Jaguar, Peugeot. По оценке газеты Guardian, университет Уорік занимает почетное четвертое место в области научных исследований, пропустив вперед только Кембридж, Лондонскую школу и Оксфорд. В университете насчитывается 4 факультета. Это факультет искусства, медицины, естественных наук, общественных наук, 29 отделений и 50 исследовательских центров и лабораторий. С 2007 года университет был уполномочен выдавать свои собственные медицинские дипломы. Если вам будет интересно, то на нашем сайте, кстати, кафедры экономической кибернетики, выложена эта презентация, и вы можете по ссылочке зайти на сам университет и посмотреть, какая же там обстановка и что именно там происходит. Орский университет или Национальный университет Орика — прекрасный пример успешного. Меньше чем за 50 лет с момента своего открытия University of Warwick занял одно из самых почетных мест. Согласно университетской статистике, студентов Орика, иностранцы, включая больше 45 правительств и мировых компаний, ведущих University of Warwick как лучший вуз социологии и искусства на территории всей Европы. В середине 90-х годов этот университет приобрел прочную репутацию очага предпринимательства, достойного для Европы и, возможно, для всех частей. Поскольку Орик был основан в 1960-х годах, на формирование основного характера его деятельности ушло всего 3 десятилетия. Ну, можно сказать, не слишком большой срок по меркам университета. Следующие шаги, которые привели к формированию этого особого характера и на которые мы сосредоточим наше внимание, были инициированы в начале 80-х годов. Так что следующие полтора десятилетия стали временем, когда были разработаны и инициированы важные направления его трансформации. Но предыдущие годы также имели большое значение, ведь именно тогда было установлено некоторые определяющие его деятельность порядка. С самого начала путь Орика был непростым и извилистым. История Орика – это история борьбы и преодоления серьезных препятствий, история самоопределения, так как не было финансирования, были университетские волнения. И теперь давайте перейдем на первые шаги. В британском высшем образовании в 50-х, начало 60-х годов было немало поводов для оптимизма. Был последний раз, когда благодаря финансовой поддержке была надежда, что продуманное мягкое расширение этой системы позволит создать еще несколько учебных заведений и еще больше студентов, создав элитарную и высококачественную университетскую. Более доступные. Британия долгое время с опаской относилась к идее расширения круга признанных университетов. Учебные заведения приобретали статус университетов после длительной работы в качестве колледжей университетов под присмотром старых. Когда честолюбивые учебные заведения наконец начинали соответствовать национальным статусам, им присваивался статус университета. В атмосфере оптимизма 50-х годов и надежды на расширение постепенно всю данность стали завоевывать идея создания новых университетов с нуля. Очередь из претендентов, прошедший долгий политический образцовый путь, возглавили 7 сестер. Соусекс, Орик, Ланкастер, Восточная Англия, Кент и Орик. Эта семерка была уникальным феноменом. В ту пору, и при этом самое интересное было то, что уже начинали со студентами и докторантами, учебными планами, написанными с нуля, в совершенно новых зданиях, в детственных местах и с возможностью стать такими, как им было угодно. В ту пору Британия и континентальная Европа все говорила о междисциплинарности. Где по распределению субсидий университетов надеялся, что только что основанные созданные институты вдохнут новую жизнь в подготовку студентов. Междисциплинарное обучение организовывалось широким внутренними школами, которые должны были прийти на смену и вывести более узкие отделения. Небольшие размеры могли оказаться полезными. Несмотря на намерение расти дальше, не останавливаясь на достигнутом, каждый из этих университетов в течение первого десятилетия своего существования имел около 3000 студентов. Основанный в 1961 году университет Суссекса, Лондона и Брикса взял на вооружение модель школ. Как заметил позднее Брикс, когда мы начали наше обсуждение в 1961 году, у нас была только одна общая идея. Она состояла в том, что мы в Суссексе должны избавиться от отделений. Идея или замысел состояла не просто в собирании коллекций из выдающихся знаний активных компаний. Но, как отмечал Брикс, существовали и другие ведения нового университета. Привести профессоров и преподавателей и дать им полную свободу действий. Из семи сестер Орик был менее всего обязан общему планированию. В Орике вообще не было никакого плана. Было только всеобщее согласие с тем, что университет должен стремиться стать. Новые университеты привлекали сотрудников с новыми идеями, которые зачастую невозможно было осуществить в старых институтах. Вместе с новыми преподавателями была новая тяга к исследованиям, которая практически с самого начала привела к тому, что во всех новых университетах оказалась более высокая доля последипломных студентов. И комитет по субсидии университетам, делая акцент на обучении, хотел, чтобы университеты уделяли меньше внимания исследованиям, Но новые университеты не суждено было стать таким подобием небольших американских колледжей для преддипломного обучения, оставляющих своих выпускников крупным университетом получения последипломного обучения. Наоборот, преподавание и обучение вели себя в тесной связи с исследованием. Таким образом, в первое десятилетие своего существования ОРИК создал академическую базу, которая является университет стал пристанищем для исследователей, созданных преподавателей, вошедшими в него из самых разных областей. Никто не предложил никакого нового плана. Но академический отпечаток, оставленный в самом начале, и вместе с академической базой возникла и проблема взаимодействия с Британией. Все еще существовало пренебрежительное отношение к бизнесу. В этих условиях наладить связи с бизнесом было не. Преподаватели считали, что они должны были только заниматься фундаментальными исследованиями, искать хороших студентов и создавать программы обучения. Может, проблема со временем разрешилась, но в 1969 году новый университет охватил студентов. И вопрос о связи между бизнесом. Крупный бунт, был захвачен административный корпус и найдены бумаги, в которых содержалась переписка. В результате всего этого была опубликована книга, в которой ОРИК преподносился как университет, захваченный предпринимателями университета. Томпсон, редактор книги под названием «Warwick University», сказал, что любые отношения с бизнесом – подчинение ему или даже капитализму. ОРИК, вероятно, был продан самому дьяволу. Со временем, в 1970-х годах, институт избавился от уфы и стал уделять гораздо больше внимания налаживанию внешних. Университет заметно вырос после завершения апостроительства. Его доходы увеличились, преподавательский состав расширился. Например, в 60-х, там, 62 человека, кто уже в 70-х, годах уже насчитывалось 5200.
Спасибо.
500 человек. А студентов выросло
спасибо.
До 5200. Университет принял
спасибо.
Форму среднего английского исследовательского университета с отделениями по физике, наукам о жизни, общественным наукам, гуманитарным наукам. И с ним были прибавлены программы по личному делу и бизнесу. В 70-х годах ОРИК также начал развивать свои связи с местным сообществом. Слияние университета и педагогического колледжа в 1979 году позволило институту готовить учителей для местных школ. Это оказание услуг могло способствовать осуществлению давнего намерения приносить пользу региону. Несколько лет спустя, в начале 80-х годов, данная идея получила продолжение с развитием заочного обучения. Заочного обучения, ориентированного на местные нужды, а также взаимодействие с местными властями в деле создания научного парка. Таким образом, сложилась вторая особенность – это служение обществу, что позднее стало особо заметным. К 1980 году, когда университету исполнилось 15 лет, руководство обрело твердую уверенность в высоком уровне руководства и руководимой им организации. Но сомневались насчет ее. И главным активом были сравнительно молодые, увлеченные преподаватели, занимавшие исследования на своих отделениях, а также привлекательные условия для жизни студентов среди зеленых. Финансовая государственная поддержка была очень скудной. Но взаимодействие с обществом для будущего развития было налажено в ОРИКе лучше, чем других семи сестер. Это было совсем неплохо, так как ситуация с государственными финансовыми университетами вскоре должна была измениться, и в лучшем у них наступили. В отличие от университетской системы континентальной Европы, британская система возникла и развивалась независимо от государства. И только в 20 веке национальное правительство стало главным финансовым покровителем. Произошло почти полная национализация. Опасность такой зависимости стала совершенно очевидной в начале 80-х годов. Но новая реальность оказалась совершенно противоположной. Правительство Маргарет Тэтчер пришло к власти в 1981 году. И при этом комитет по ресурсам и распределению субсидий университетам ему было разрешено производить сокращения дифференцированные, он использовал свои полномочия в полной своей мере. Финансирование ОРИКа было сокращено на 10% и как бы начал трансформации. Сначала родилась идея. ОРИК мог покрыть здесь сокращение финансирования, экономия половину, зарабатывая половину. В следующие 3 десятилетия ему не удалось выполнить первую часть программы, так как экономилась лишь небольшая сумма. В части заработка он превзошел сам себя, получив совокупный доход на 12% выше, а не на 10%. Далее идея подкрепилась стратегическими решениями, получая новый доход не за счет поиска финансирования, а за счет действительного зарабатывания денег. ОРИК не пошел по пути создания фонда, поступали бы процентный доход от выпускников или спонсоров. А теперь вариант с платой за обучение студентов был исключен. И именно старой идеи субсидирования затрат на обучение. Вместо этого ОРИК обратился к схеме заработка. Заработка, в рамках которой различные части университета, старые и новые, могли сами на постоянной основе платить за себя, которую можно было бы использовать всем университетам. Главной идеей стала политика заработанного дохода. Идея заработанного дохода обрела организационную опору при создании производственной группы ОРИКа в 1980 году под руководством Кумара Бхаттачарьи. Он считал главной задачей группы реализацию научно-исследовательских и пробно-конструкторских работ по заказу крупных промышленных и машиностроительных. Производственная группа ОРИКа занималась производством ориентированным исследованием и подготовкой руководителей, знакомых с инженерным делом, в отличие от бизнес-школ, обучающих управление. Акцент сделан на понимание продукта и производственных процессов. Так, 300 фирм, поддерживающие связи с производственной группой ОРИКа, включая Rolls-Royce, и в 1995 году на его территории располагались здания в центре передовых технологий и международного производства.
Минутку, да. Можно я сейчас прерву? Я хочу сказать, вот сейчас начинается, грубо говоря, последовательность шагов, которые были предприняты. Если кому-то интересно, я насчитал и пометил у себя в тексте 10 таких шагов. Если кому-то интересно, мы можем финсигировать. Вот шаг первый, это был создание вот этой производственной группы. В силу того, что были определенные, так сказать, технические специальности и факультет в ОРИКе, то есть шагом первым было создание технической группы, которая работала непосредственно с предприятиями и зарабатывала деньги именно на технических решениях с предприятиями. И если можно, я дальше, там, где у меня пункты отмечены, буду немножко тормозить, чтобы народ фиксировался на этих пунктах. Спасибо, продолжайте.
В этом центре работало более 200 преподавателей-исследователей, более 100 докторантов, более 1000 соискателей, магистров, более 300 сотрудничающихся, участвующих исследователей. Второй способ получения дохода, который использовался в университете, это открытие зарубежных представительств, которые сначала были площадкой для производственной группы ОРИКа, а потом для всего университета. Города, где появились представительства университетов Гонконг, Бангкок, Калькутта, Нанкин. В 1995 году в журнале была опубликована большая статья, посвященная Кумару, в которой он был очень точно назван профессором разработки продукции. В ней также было отмечено значимость налаживания тесной связи. Особенно неожиданно в середине 90-х годов прозвучало заявление, что крупнейший в Европе центр научной подготовки должен находиться в Британии. В этом случае периферия и академический оплот представляют собой интерактивные и тесно взаимосвязанные. Дальше. Школа бизнеса.
Ну вот это тоже третий пункт, у меня он помечен вторым, но пометьте третьим. Это создание школы бизнеса.
Школа бизнеса. Точно так же, как также проводит сочетание программы развития с центральными структурами. Созданная в 1967 году, всего 2 года спустя после открытия кампуса, школа выросла во многом благодаря подготовке руководителей, предлагающей их как в очной, так и в заочной форме, и зарубежной аудитории. В середине 90-х годов рост привел к тому, что в настоящее время почти 2000 менеджеров проходят обучение по ОРСКОЙ программе либо в течение года в режиме полного дня, либо в течение нескольких лет в режиме неполного дня, вечернего обучения или модульное обучение. Пользовательские интересы также заметно расширились. Помимо 5 учебных групп, в школе имелось 8 или более исследовательских разделений, которые занимались изучением, к примеру, развития малых и средних предприятий, реформы здравоохранения и совершенствования местных. Школа имела самый лучший рейтинг по стране в области исследований и считалась одной из самых школ бизнеса в Великобритании. Школа самостоятельно финансирует большую часть своей работы. Ее иностранные студенты, обучающие в ОРИКе, обеспечивают поступление от университета за счет платы за центры.
Да, третий, следующий пункт – это создание конференц-центра.
Третий важный пункт в периферии развития ОРИКа. Открывая двери для посетителей и конференций всех отделений и предлагая служебные помещения и учебное оборудование для некоторых фирм, со стороны эти заведения год за годом получали национальные премии, как лучшие конференц-центры. Они предлагают лучшие услуги, а цены позволяют не только покрывать затраты, но и вносить свой вклад в общий котел заработанного дохода. принимая во внимание выдающиеся успехи производственных...
Это четвертый пункт. Иностранные студенты.
Школы в этом направлении иностранные студенты. Служат важным каналом связи с внешним, также важным источником дохода для университета, и широко... Поэтому они широко разносят славу о ней. В особенности среди быстро развивающих стран Азии. Кроме того, здесь имеется еще крупный...
Следующий, пятый пункт. Научный парк.
Успешное предприятие, начало которого было положено в 1984 году. Он воплощает предприимчивость в самом своем лидерстве и стиле всей работы. Будучи результатом совместных усилий университета, города и графства, расположенная по соседству с кампусом, парк работает независимо и имеет собственное руководство. Его успешному развитию во многом способствовал банк Барклей, который хотел наладить отношения с университетом, чтобы тот помог банку выйти на компании, работающие в области высоких технологий. Парк, сосредоточивавший свое внимание на высокотехнологических компаниях, постепенно расширялся за счет стартапов. В середине 90-х годах на участке площадью 42 акра находилось около 65 компаний. Среди арендаторов в основном крупные фирмы. Компании, расположенные в парке, поддерживают рабочие отношения с производственной группой и занимались разработкой продуктов или подготовкой сотрудников. А в 1994 году лондонская газета «Таймс» отметила выдающиеся успехи.
Вот я, извини, прерву. Тут перед этим была цитата, что этот парк начал развиваться по сетевой схеме. Была создана еще сеть парков спутником в близлежащих регионах.
Это к этому на слайде делу. Была, это не прочитано.
Да, но...
Значит, газета «Таймс» отметила их выдающиеся успехи. Назвала его смелым экспериментом Орика по созданию тепличной среды для выращивания компаний, работающих в области высоких технологий. Таким образом, научный парк вместе с производственной группой, школой бизнеса и некоторыми другими подразделениями Орику, комплексный и отлаженный канал взаимодействия университета. Орик был единственным исследовательским университетом, выделенным как яркий пример того, как университет должен взаимодействовать в взаимной выгоде обеих сторон. И периферия университета, обеспечивающая поддержание самым высоким международным. Но периферия не ограничилась только такими связями. В центре кампуса находится культурный комплекс с рядом театров, залов и галерей для проведения...
Вот у меня тут можно прерву. Вот пометьте это тоже, что было... Развитие периферии, связанной с культурой и искусством. И вопрос на засыпку, кто с трех раз может ответить, почему был создан именно Центр искусства именно в Уорикском университете с перспективой, что он будет приносить доход? А?
Нет, вы еще...
Наводящий вопрос.
Да.
Ну, есть вопрос, что связан с известным классиком. Стрэтфорд-он-Эйвон, в котором родился Уильям Шекспир, находится в графстве Йоркшир, то есть Уорвикшайр. То есть можно, да, бедный Йорик, то есть можно этот самый, было эксплуатировать имя Шекспира для привлечения под этот имидж, под этот бренд вот этих вот культурных мероприятий именно в эту местность, в этот регион. Спасибо.
То есть там развивалась структура. И Орик и был окружен одними только зелеными лужайками. Во время своего основания, однако, он старательно работал над тем, чтобы полезным обществом, а также иметь тесные связи. Малую помощь в налаживании и поддерживании связи оказывает...
Еще один момент, седьмой пункт, это было развитие внешних служб на территории кампуса университета, банков, парикмахерских, книжных магазинов, информационные агентства, которые участвовали в создании которых участвовал университет, тем самым диверсифицируя свою деятельность, и как участник, получая тоже определенные доходы от их деятельности на своей территории. Это седьмой пункт. А следующий, восьмой, да, будет.
Немалую помощь в налаживании и поддержке оказывало усиленное административное ядро,
восьмой,
которое было самым важным каналом преобладания Урика. В балансе между контролем центра и автономией отделений это ядро тяготило скорее к центру. Идея децентрализации была главным лозунгом реформ в конце 80-х. Но Орик выступил против этого, заявив, что при всемости все же нужно иметь сильный центр, который будет отстаивать общие интересы института. Поэтому университет не создал между центром и отделением такой сильной формы организации, как есть сложности декана факультетов. Так. Тут гордится плоской структурой центра.
Это девятый пункт. Плоская структура администрации и отделений. Не иерархическая, а максимально сплощенная.
Первых 15 лет существования института отделение вскоре окрепли, тогда как центр по-прежнему оставался. Важным шагом, способствующим формированию нового центрального ядра, было превращение идеи зарабатывания дохода в политику заработанного дохода, проведением которой стала заниматься группа заработанного дохода.
Вот это 10-й пункт. Создание группы заработанного дохода.
Официальное основание 1984-80. Которая стала инструментом преподавательской деятельности, направленной на получение дополнительного дохода, основным местом для ежегодной напряженной выпуска и разработки новых источников дохода. В 1980-х годах группа сделалась самоокупаемой и почти во всех случаях даже приносящим доход более 50 подразделений университета. Группа собирается излишки дохода группой школы бизнеса и конференц-центра. Собирается прибыль от книжного магазина и парикмахера. Заседание группы заработанного дохода отражает региональные коллегиальности университетской администрации. Работают деньги в сочетании с доходами от более стандартного ежегодного государственного финансирования. Это комитетом, занимающимся общим бюджетом. Старые администраторы приступают на собрание, присутствуя на собрании всех комитетов, отвечая за принятие решений и за решения, призванных развивать бизнес. Какую роль играет комитет по совместной стратегии управляющего совета и учебного совета, созданного в середине 80-х годов. В 1988 году комитет стал центром пятилетнего планирования финансово-научного, в котором сначала обсуждался объем допустимых средств, а затем принимались не как необходимо развивать, а что остановить. Не менее важную роль играет комитет ученого совета, который выделяет средства отделениям и следит за распределением должностей преподавателя за лица комитета для нового назначения или упразднения. Система основывается на постепенной ротации профессоров, желающих работать на таких ответственных социальных должностях и доносить традиционные взгляды преподавателей до центральных кругов. При помощи этих центральных комитетов ОРИФу удалось создать коллективное управление без значительной децентрализации на уровне факультетов и отделений. При данной структуре университет может быть предпринимательским, не имея генерального директора. Таким образом, способность к управлению институционализации в комитете включает членов совета, избранных представителей профессорско-преподавательского состава и старших администраторов. Сильные стороны коллегиального управления ОРИКа проявились в середине 90-х годов в полной реструктуризации педагогического факультета. В 1995 году университет закрыл отделение электронов в школьном праву и среде. Это делалось в согласии преподавателей. Они проголосовали за ликвидацию факультета и возглавие факультета общественных прав. Решением стала возможность раннего выхода на пенсию. Одобрение и проводимые под руководством центральных комитетов ОРСКИЙ подход к зарабатыванию дохода излишка и перекрестному субсидию. Это позволило оказывать поддержку отделениям, которые сами не в состоянии были найти средства и финансировать совершенно предприятия. До сих пор мы рассматривали влияние институциональной идеи обретения сырной организационной при воплощении настоящее ядро по отношению к четверсифицированной. ОРИК опережает остальные в общей тенденции. В несколько упрощенном виде источники доходов имеют три основные формы. Канал 1 – основное государственное финансирование. Канал 2 – средства, полученные от государственных советов. Канал 3 – доходы из всех остальных источников. В мире и в Европе, в частности, наблюдается переход от почти полной зависимости первого канала к большей опоре на разработанные источники. Особенно те, что объединены здесь в третий поток. Это развитие ускоряется предприниматель, поэтому предприниматель третьи источники и активно налаживают с ними. Политика заработанного дохода в Нью-Йорке была направлена именно на это. Она очень рано начала собирать средства, которые не выделялись правительству. Согласно его показателям доходности, в 1993 объем составлял 134 миллиона фунтов, только 51 миллион, 38% поступало от советов по финансированию высшего образования грантами на подготовку учителей от знаменного
управления.
Доходы от грантов и контрактов на исследования стали соответственно около 9-15% от государственных советов по науке и 6% из государственных источников. Все остальное по финансированию поступала из дополнительных. Таким образом, политика заработанного дохода призвана была заполнить лагуну, образовавшуюся после того, как государство в начале 80-х сокращение финансов. Заработанный доход позволил не только выполнить, но и перевыполнить эту задачу. Данная политика обязает новых инициатив. Но дохода много не бывает. В середине 90-х годов Урик решил совершить шаг, который он не стал делать в начале века. Высказана идея о том, что деньги нужно зарабатывать, а не выпрашивать. В 1995 году Орик решил начать долгосрочную работу в этом направлении. Это означало новые расходы. Они уже хотели брать деньги от выпускников. Это означало новые расходы, и на все это было выделено 50 миллионов. И потребовалось перекрестное субсидирование новой инициативы за счет академических программ и долгосрочного выхода на пенсию. Способность сделать это была еще одним подтверждением способности создавать новые инициативы и находя эти средства для их осуществления. В случае успеха новой инфраструктуры средств ощутимо. Дача здесь можно получить только через 8-10 лет. Это подводит нас к пятому элементу стимулируемых академических влияние ядра и периферии проявилось в двух наиболее огромной производственной группе Орика существует в качестве квазинезависимой организации. Она даже предлагает очень высокую зарплату и карьерные возможности для привлечения выдающихся талантов, конкурируя тем самым с соблазнами бизнеса. В том, что касается взаимодействия университета и бизнеса, поближе к бизнесу. Однако формально она является частью большого инженерного отделения Орика, Газия именно в кампусе. Так, школа бизнеса – пример еще большего слияния с ядром. Она играет важную роль в формировании производственной периферии, полностью самофинансирована. Единственная крупная единица на периферии, становящаяся полностью независимой, подчиняется своему руководству и не проходит по бухгалтерской отчетности в администрации университета. Все остальные одновременно входят в состав академических структур. Практически все, без исключения отделения в Орике участвуют в создании научно-исследовательских центров по своим предметам, для чего существует второго и третьего канала дохода. А деятельность не отдается на откуп одной лишь науки, где проще всего получить серьезные средства. Согласно отчету университета, его тогдашняя структура состояла из трех основных факультетов. Гуманитарные науки, естественные и точные науки. Общественные науки включали 9 школ и более 20 исследовательских. Гуманитарные науки, 6 исследовательских. И точные науки были представлены 9 отделениями и школами и 5 научными. В году на всех этих трех факультетах существовало в целом 27 крупных отделений и в качестве второго важной операционной. Таким образом, отделения оказывались довольно крупными по количеству предметов, приближаясь к критической массе. У отделений менее 30 определенная сфокусированность. Это явно не пытается достичь охвата предметов, которые чаще их 100 и менее. Скорее он стремится сфокусироваться. Просто использование исследовательских центров и возникшая в результате двух ступеней частная операционная структура отделений и центров о распределении предметов академических студентов. Университет с гордостью отмечает важную роль академических отделений университета, представляющие образцовые и проводящие исследования на платной основе. Приходится свыше заработанного дохода 70%. Кроме того, в 1990-х годах Урик выступил с двумя важными инициативами, которые касались постимулированного. Первое – это создание детской школы последипломного обучения. Большую роль трехлетней программы докторантура предлагает реальное участие в производственных проведениях исследований. Практика осталась определять. Казалось, что будущим исследователям не нужно дополнение. Но в конце 80-х, 90-х годах так начали проводить работу по последипломнейшую форму мастер-класса. Число докторантов во всей стране и в отдельных университетах естественно осложнили привычные ими отношения. Таким образом, последипломное обучение колебалось между переддипломным обучением с одной стороны и исследованиями преподавателей с другой стороны, вследствие чего ему не удавалось системно. Орик воплощает себя проактивный, ищущий термин в Европе, пытался решить проблему, создав целую школу по американскому образцу Кулича. Новая школа, и при этом была создана 1990. Новая школа в университете должна была определять условия приема и следить за успеваемостью после дипломных студий, представлять им соответствующие академические курсы и социальные условия, оплачивая стипендии и средства университета и подвергать тщательной проверке все новые последипломные стипендии, а также каждые 3 года пересматривать. За короткий срок школа создала систему ассистентов-преподавателей со специальностью. Было построено новое жилье, а сами студенты создали ассоциацию последипломных. Местом систематического и методического пересмотра движения получения новой школы вскоре вполне в американском духе предлагает на столе 130 программ последипломного. Желающих быть зачисленных студентов продолжает увеличиваться. Таким образом, можно утверждать, что в 1991 году общеуниверситетская школа последипломного образования была верным шагом, сделанным в ОРИК. Обладая значительным преимуществом, ОРИК не просто первым основал подобную школу и продолжил, но еще и способствовал общенациональному. Вскоре все университеты пришли к пониманию того, что рынок после возникших в последние годы тенденции к росту числа студентов. ОРИК оказался лидером в распространении новых инфраструктур для последипломного обучения. С 1995 года до 1994 ОРИК выступил с одной позитивной инициативой. Это ООРская программа поддержки научных сотрудников. Это вторая очередь. Согласно который ОРИК может увеличить число исследователей высокого класса при помощи программы поддержки научных сотрудников. Административным и всю эту компанию можно было считать свидетельством того, что университет в состоянии действовать очень быстро, а не административная фаза. То есть там было очень подано много заявлений, и они очень быстро выбрали то количество претендентов.
Критериев было основных 2. Первый – это была молодость исследователей, ставка на молодежь. И второй критерий был в том, что общепринятая практика в английских университетах – это заключение контракта с исследователем на 3 года, а ОРИК предложил заключать на 6 лет. То есть давал человеку перспективу видения своего будущего. То есть за счет этих 2 они сумели организовать большой конкурсный отбор среди кандидатов.
Далее был создан центральный административный механизм. Победители делали привлекательные предложения, назначение на 6 лет в качестве, но при этом научного сотрудника отделения, где преподавательская нагрузка не должна превышать 1/3 обычной, с обещанием постоянной должности в случае, если не добьются. Университет надеялся, что новые научные сотрудники вдохнут в исследование новую жизнь, будут поддерживать творческое горение в научной сфере. Спонсорантов на исследовательскую деятельность, также магистров и докторантов. До первого года работы вновь пришедших исследователей университет имел веские основания полагать, что все это предприятие оказалось первоклассным и успешным. Далее в книге, и вы также на сайте можете посмотреть результаты того, что как ОРИК выделяли между о том, как он развивается. И в ОРИКской программе привлечения научных сотрудников были и мои недостатки. Из-за нее существенно ухудшалось положение постоянных младших преподавателей. Научным сотрудникам не нужно было преподавать. Они получали достаточно, чтобы посвятить себя. Между тем, преподавательская нагрузка серьезно возросла, как и их обязанности на отделениях. ОРИКа было разрешено принимать участие в конкурсе на замещение должностей научных сотрудников. Кому из них, кто-то из них прошел. В целом, программу привлечения научных сотрудников можно считать важным стимулом большой ориентации преподавателей. В этом случае главным препятствием для таким образом за 1,5-10 лет трансформации добился выдающегося успеха в своей операционной деятельности и получил признание всестороннего исследования, наладив широчайшие связи с бизнесом. Научные и практические действия привели к ряду позитивных последствий. Финансовая исследовательская отдача, взаимосвязи с ней программы взаимодействия с внешней средой. В особенности тех, что предполагали совместно. ОРИК в 1900 помог осуществленно упрочить свою. Заключение ОРИК, как важная модель трансформации современного университета, обнаруживает, что она полностью зависит от рации, создания дискреционных средств, развитой периферии, ориентированных вполне на наконец, следующий предприниматель, который сплачивает университет на новые пути, развивает особый взгляд на мир, отличающий от традиционного. ОРИК показывает нам, с какими организационными изменениями прямого создания предпринимательского университета.
Спасибо, Александр Константинович. У меня есть предложение заслушать второй доклад, да, потом... а потом уже вопросы, потому что второй во многом раскрывает и продолжает первый, чтобы не дублировать. То есть разница где-то примерно 10 лет между исследованием, которое было проведено, о котором доложила Александра Константиновна, и теми результатами, которые будут заложены сейчас, они нашли отражение во второй книге этого же автора спустя десятилетия после первого исследования. Пожалуйста, спасибо.
Отже, тема моєї доповіді – нова успішна трансформація університету. Тобто ми послухали дуже цікаву доповідь пані підприємницького комітету і розвитку. І буквально підсумовуючи аспекти, ті, які прийні доповідачі наголосили, хотілося якби сказати про те, що в принципі зараз ми вивчаємо ж цей досвід для того, щоб його впровадити, я думаю, можливо, в нашому університеті або в університеті. Така думка. А взагалі, якби, якщо подивитися на сучасну ситуацію, то ми спостерігаємо, що зараз для того, щоб підприємства університетам вижити, потрібно адаптуватися. Адаптуватися дуже швидко до дуже швидких зовища, відповідати на високому рівні на вимоги і економіки, і суспільства, і бізнесу, і політики і так далі. Тому університетам дуже важко в цій бурхливій боротьбі і дуже важко адаптуватися, тому що воно дуже залежить від капіталу, від грошей. Так? Як доповідалося попередні новування університетів, державне фінансування постійно цим роком зменшується. Ця тенденція спостерігається в усьому світі. З фінансуванням і залежність від коштів забирає всі ті можливість впроваджувати всі ті ідеї, які б хотілося коштів. Досвід університету Оріка є дуже актуальним, подивитися як вільними і мати фінансові можливості впроваджувати всі інновації, які виникають у колективу. На жаль, звісно, спостерігається така тенденція, що зараз не всі університети на ці зміни зливають і намагаються виїхати на минулорічному досвіді, не змінюючись, що звісно приходить до наслідків. Отже, у нас постійно виникає питання, життєве питання для кожного університету, що ж потрібно зробити, вони відповідали швидкоплинності зовнішнього зовища і вимогам сучасності нашого 21 століття. Університетам відповідь полягає в тому, що і в принципі в результаті, провівши дослідження і прочитавши всі ці цікаві дослідження, які в книзі, коли були продемонстровані, так, відповідь така слід. Університетом необхідно знати відключки ми, зізнавши в собі стійкі форми, старе і нове, стабільність і зміни. Тобто університет Оріка показує, наскільки можливо з'єднати такі два, можливо, непоєднуючих елементи – це стійкість і зміни, стабільність і зміни. Тобто як зробити зміни стабільними, як зробити, щоб вони постійно-постійно відбувалися, не зупинятися в цьому, незалежно від того, щоб було здійснення дачі. Тобто в результаті досліджень не лише університету Оріка, але й ще інших багатьох університетів досвід як підприємці, можна зробити деякі висновки, виокремити таку спільну концепцію, яку вони слідують. Суть цієї концепції полягає в тому, що стійкість трансформації залежить від інфраструктури свого стану, який змушує змінюватися. Стійкий стан також включає бюрократію змін. Тобто ця концепція є дещо такою...
Тобто, говоря русським язиком, принуждення к змінінням, так?
Можна так сказати, так. Міру, або поєднання несумісного. І стійкість, і зміни. Тобто потрібно зробити, щоб постійні зміни призводили до стійкого розвитку. Також підсумовуючи, що ми тільки що чули, які основні елементи потрібно впроваджувати для того, щоб розвивати університет в напрямку стійких змін, потрібно звертати увагу, ґрунтуючись на досвіді університету Оріка і також інших. Перше, диверсифікована база фінансування, тобто завжди потрібно думати про різні джерела надходження, це ж таки і велику увагу приділяти підприємництву навіть в університеті. Там ми слухали, що великий досвід був не лише у наданні наукових послуг, стипендіях, наукових розробках, а також і торгівля, і також і навіть надання послуг конференц-зали, різні виставкові зали, тобто комунікація різних бенцій, Можбюро і так далі. Тобто можна диверсифікувати видні діяльності. Посилене спрямовуюче ядро – дуже важливий аспект, щоб все ж таки ідеально Йоване саме для впровадження цих ось цікавим було те, що саме ця однорівнева система управління центр і надається відповідно деяка міра автономності всім структурним підрозділам. В ТЕДі відсутні деканати і ширена периферія розвитку, ватися на регіональний розвиток, налагоджувати комунікацію із різними структурами свою. А мотивований академічний осередок також дуже важливий аспект. Те, що гроші, які були всі зароблені цим університетом, вони перерозподілялися також оптимальним способом. Це також якби важливий такий змалюючий момент, що, по-перше, гроші йшли на стипендії для студентів, на розвиток науки, підвищення зарплати наукових кадрів і на розвиток самих оцих програм того ж самого підприємницького інституту, тобто взаємна підтримка і розподіл рівномірний. Інтегрована підприємницька культура. Тобто дуже важливо, щоб всі, мати нашу діяльність, все ж таки, як бізнес також, як спосіб заробляти гроші і як бізнесові впровадження якихось інновацій, моментів, гроші. Головним рецептом успіху є те, що безліч змінних елементів повинні взаємодіяти і підтримувати один одного, в результаті чого відбувається посилення ефектів. Тобто політика цього університету спрямована на те, що якщо один якийсь структурний підрозділ терпить збитки і є неприбутковим, то інші, які прибутові, вони піднають ті гроші переспрямовуються, щоб все ж таки рівномірно було фінансування. Звісно, можливо, для тих підрозділів, які активно працюють і заробляють великі гроші, це зліва, але стверджують і на прикладі цього дету все ж таки видно, як взаємопідтримка і постійна взаємопідтримка все ж таки стимулює розвиток і це дійсно. Взаємодіючі елементи і наростаючий потік змін. Не взаємодія і постійний наростаючий потік змін, постійний потік змін. Ніколи трапилася якась неприємна ситуація, потрібно адаптуватися, якось вирішувати, виходити з кризи. А постійний потік змін, якщо виділяти також, враховувати їхні досвід, можна виділити такі аспекти для побудови, для створення підприємського, потрібно створювати інноваційні, розвивати відносини з інноваційними компаніями, як це яскраво було. А також необхідно визначитися з моделлю розвитку, необхідно, щоб зміни в культурі і в системі управління в університеті, вони стали основою для всього і стали єдиним центром. Щоб це стало масовим стандартом діяльності для всіх, потрібно впроваджувати зміни в культурі в університеті, а саме підвищувати компетенції в сфері аналізу ринків, результатів форсайтів, параметрів світових. По-третє, потрібно розвивати корпоративну культуру, вводити нові норми і принципи, які потрібно також звертати увагу, як ці рекомендації з досвіду університету на кадрову політику, тобто траєкторії кар'єри. Тож потрібно розвивати управляти розвиток веб-інфраструктурних сервісів та інструментів і будувати ділові мережі випускників для реалізації регіональних і глобальних ініціатив. Так, досвід дав, що вони спочатку витрати коштів на створення, потім кошти йдуть на стипендії студентів. Ворік продемонстрував, що завдяки стійкості нова інфраструктура одночасно сприяла змінам і підтримувала встановлений власний досвід.
Спасибо. Можно я немножко назад отлистаю и все-таки попробую расставить акценты? Вот то, что мне, так сказать, показалось заслуживающим внимания, может, на чем бы стоило акцентировать. Ну, давайте станем.
Сядем. С точки зрения стратегии нашей. Как-то не прозвучало, или я прослушал, это то, что все-таки в университете был определен статус и внедрена должность директора по развитию. То есть развитие университета выделено как в официальную структурную функцию со своей, так сказать, очевидно, небольшой, хоть и плоской, но вертикальной. То есть было акцентировано, что функция развития университета должна быть и соответствующий директор на соответствующем уровне назначен. Следующий момент, на котором хотелось бы отметить, важный, это то, что большое внимание уделялось проведению пиар-кампании. Пиар-компании, ориентированные на рост доверия к университету. Были задействованы средства массовой информации, газеты, телевидение, тем, чтобы обеспечить публикации о положительном имидже университета и, соответственно, вот тем акцентом по продвижению той стратегии развития, которую он развивал. И то есть вот эта вся инфраструктура, в том числе вот, вот это культурный центр, все прочие, они тоже работали на вот эту среду. То есть, грубо говоря, можно выделить так называемую жесткую, мягкую и разумную составляющую в пиар-стратегии развития университета. Следующий момент – это то, действительно, это создавались именно междисциплинарные исследовательские центры. То есть самым интересным здесь был сделан акцент, что в университете был создан Центр исследований глобализации и региональной экономики. То есть именно задачей центра была увязка и ответ региональной экономики на глобальные вызовы по отношению к Великобритании и попытка их осмыслить и выдать какие-то соответствующие предложения и рекомендации. Очень интересно и символично само назвать Центр исследований глобализации и региональной экономики. То есть что такое какой-то Warwickshire, Massachusetts, и, но тем не менее там занимаются вызовами глобального характера. Следующий момент, это все-таки вот акцентировано то, что ориентация этого центра и университета на региональное и местное развитие. На это был направлен именно 30-летнее функционирование научного парка. То есть научный парк как таковой 30 лет жил и каким-то образом давал вот это вот в жизнь бизнесам, стартапам и, с другой стороны, определенным доходам университету. Следующий, вот именно Центр искусства работал на пиар-акцию, учитывая близость к Шекспиру, так и всему прочему, эксплуатировал этот бренд таковой. И третий, это все-таки конференц-центр, все-таки проведение, регулярное проведение конференции всего, всех подобных акций, тоже работали на пиар-компанию с точки зрения жительного развития университета. Ну и вот эти вот вечерние учебные программы, то есть реально была воплощена вот та тенденция, которая появилась, обучение на протяжении всей жизни. То есть обучение на протяжении всей жизни, начиная от поступления в университет и заканчивая уже зрелостью, получение не только степени бакалавра, но и последующих степеней, это также было задействовано в этом направлении. Ну, в основном, что бы мне хотелось еще отметить, еще один момент, это то, что, в общем-то, действительно акцент сделал, что три цели Уоррика заявлены, они могут быть использованы. Первая – это на общенациональная, то есть работа на государство. Вторая цель – это международная, то есть привлечение иностранных студентов и создание положительного имиджа университета на регион. И третья цель – местная, как вот уже говорилось, это развитие вот экономики, которая способна отвечать на глобальные вызовы. И применительно, скажем, к Полтаве, тут еще можно добавить четвертую цель – это возрождение кооперации, сугубо отраслевая цель, потому что во всем мире эта система работает, выстроены цепочки, люди активно в ней задействованы, у нас же ее почему-то угробили, и вроде как для наших условий она абсолютно не приспособлена. Это не так, я думаю, это миссия именно вот этого университета – способствовать вот достижению этой цели, возрождению кооперативного движения в Украине, встраивание его в международные цепочки и тем самым получение университет. Ну, и еще, конечно, вот уже эта цель последняя, она восьмая по счету здесь, но она координируется свыше пиар, это то, что действительно вот был организован вплоть до того, что цикл передач совместно со съемочной группой BBC, типа, ну, она была организована по сценарию известного франчайзинного проекта «Дом». То есть закрытое наблюдение. Корреспонденты постоянно находились в университете, снимали сотни часов, из которых потом монтировалась жизнь студента, и университет пошел на это, запустил, и чуть ли не программа вот это «Наш дом» в кавычках, это университет, он прошел по BBC, и тем самым тоже способствовал выполнению пиар-функции и, так сказать, росту имиджа университета. Ну, в этом, в общем-то, тут еще несколько слов, но я не буду добавлять, можно было бы это еще продолжить. Есть несколько идей, которые обсудить, потому что, в принципе, тема очень интересна, и интересно, что еще через 10 лет напишет автор, если доживет следующей книги. Поэтому спасибо. Ну, а теперь давайте попробуем послушать, что у нас есть из наших на скайпе Донецк и Киев. Вначале, может быть, Донецк. Так, у вас есть вопросы, мнения по поводу услышанного? Вы нас слышите, Донецк?
Да, слышим.
Кто-то хочет что-то сказать? Вы слайды видели, доклад слышали?
Да, Юлия Петренко задает вопрос.
Да.
Слышно?
Ну, плохо, но слышно.
Плохо слышно.
Юлю плохо слышно. Поближе к микрофону или погромче.
Был очень интересный доклад по поводу британского образования или опыта образования в Британии. А есть какие-то перспективы у нас, в принципе, наших учебных заведений? Больше всего сотрудничества с данными учебными заведениями?
Ну, ты хочешь, чтобы мы тебе ответили? Мы же опыт изучаем, и в конце, когда две книжки проштудируем, что-то придумаем. А ты хочешь, если бы мы вначале ждать знали ответы, зачем нам изучать все это дело?
80%
Понятно, но это же вопрос.
Спасибо. Еще Донецк. У кого есть так. Реплики, пожелания?
Есть вопросы.
Да. Вопросы.
Елена Дмитриевна,
проблема. Спросить можно. Вот эти институты, которые сейчас временно переехали, может быть, каким-то образом можно использовать там какие-то их возможности для, ну, не совсем по такой модели, но во всяком случае они там все равно находятся не совсем в классическом виде. И возможно воспользоваться.
Это ты нам поручаешь или сама готова в этом участвовать?
Нет, ну просто вот так возникла мысль о том, что классические формы, устоявшиеся, трудно перевести на новые. А то, что там сейчас уже не совсем все классическое, то возможно и каким-то образом.
Ну так мы вовсе должны думать, чтобы адаптироваться к современным условиям и вызовам нашим. Поэтому ну вот видишь, тут отвечаешь, что в Полтаве все есть по всем пунктам, это просто так, им лишняя потеря времени.
Нет, мы
абсолютно зря
не
все это пришли, все это знали.
Ту же Винниц, куда у нас еще приехали, Красноармейск.
Мы готовы на сотрудничество.
Вот, Полтава готова на сотрудничество и взять Донецк на буксир. Старые.
Молодые и какие-то, которые там...
Нельзя для боксира, для того, чтобы совместно действовать в этом направлении.
Вот, видишь, они уже мягко испугались в Донецке.
Есть опыт у Донецка, и мы не будем отрицать о том, что все-таки донецкие вузы, они сродни по своему уровню, столичным в какой-то мере. Вот. А мы, ну, данная ситуация немножечко испортила эту картину, но по большому счету считаю, что мы многому могли у них научиться, много опыта перенять.
Нет, давайте у Лондона поучимся.
Поэтому если сотрудничество с донецкими
учиться, а то начнете с донецкими учиться то же самое.
Нет. Просьба. У нас, разрешите, я буквально два слова хочу
пожалуйста
сказать. У нас в нашем учебном заведении вот перечислены все вот эти моменты, они не в полном объеме, но они действительно присутствуют, они исполняются, выполняются. Есть на чем нам научить, поучиться, есть на чем акцентировать внимание. Может быть, отдельные аспекты, касающиеся именно вот практической подготовки, создания научных вот исследований, приблизить ближе к практики. Хотелось бы сказать, что вузу нашему больше 50 лет, но вот эти начинания, которые сейчас...
Ну вы готовы работать в рабочей группе по разработке стратегии?
Да, я готова. Я лично готова.
Николай Егорович, вот запишите. Первый претендент уже есть.
Хорошо.
По крайней мере, нам нужно просто вернуться к тому старому, что у нас было.
Не, ну не только я. Понимаете, любая идея...
Можно теперь Киев, Петра, Тесновского.
Любая идея здесь важна.
Петр, ты слышишь нас?
Добрый день.
Петр,
меня слышно?
Слышно, слышно.
Добрый день, меня слышно?
Да, да.
Вячеслав Иванович, кто? Вы слышите меня?
Я слышу.
Отлично. Коллеги, большое спасибо за доклады. Очень интересные, глубоко, так сказать, вот в суть вопроса проникли, но у меня возникла вот такая тема. Дело в том, что все вот эти преобразования в учебных заведениях, они, ну, я думаю, мы упустили момент такой при исследовании, что там немножко другая ментальность мышления. Там оно более прагматично или капиталистично, или как бы меркантильно, то есть назовите это как хотите, но это показывает о том, что, допустим, изменения, вот как пример, да, изменения в экономике стран Восточной Европы, в которой, скажем так, советизация прошла в течение, там, сколько, 40 лет, и изменения в странах по динамике разные. Потому что предпринимательское, скажем так, мышление на Западе, оно как бы более внедренное. Кроме того, это надо учитывать. Это надо, скажем так, только у предпринимателей. Ну и у некоторых видов чиновников, скажем так, ну, немножко извращенное. Это первое. И с этим, конечно, нужно будет сильно работать. Я это утверждаю, что это так, потому что у меня есть опыт работы, я как раз руководитель клуба предпринимателей Донбасса, и один из наших проектов, это молодежная студия, бизнес-студия для студентов. Мы работали со студентами, с учащимися колледжа и даже со старшеклассниками. Там много выводов можно сделать, и студия существует, с 2009 года была задумана, в 2011 году был первый выпуск. И потом прошло 6 выпусков, около 300 человек прошло через студию. И я обратил внимание на такую вещь интересную, что, собственно, предпринимательских проектов, бизнес-проектов реализованных, немного. Но по прошествии нескольких лет, я связываюсь со слушателями, и я обращаю внимание на то, что даже они не всегда видят. То есть динамика их восхождения по карьерной лестнице, она гораздо выше, ну как бы круче. Я предполагаю, я не знаю, это умозрительное заключение, но я предполагаю это в частности еще и потому, что кроме специалистов, я надеюсь, да, что в студии они получили, ну по крайней мере, зачатки предпринимательского мышления и понимание, как устроена предпринимательская структура, из каких элементов она состоит. А в последних вот трех сезонах я на это больше обращал внимание. Вот, поэтому над этим надо работать. Это, мне кажется, хороший тренд. То есть давать студентам вот такие вещи, потому что, ну, как бы, предпринимательское мышление у них не очень-то есть. Мышление в основном на уровне. Я прихожу на работу, что-то делаю. Вот, так это связано с конечным результатом, не всегда знаю. Мне за это что-то платят. То есть, ну, советская модель, как бы, экономики. И я думаю, что вот это надо... Я готов поделиться опытом детальным. И мне интересна эта тема, я готов работать в рабочей группе.
Вот если можешь поделиться, напиши.
Давайте я хочу ответить.
Можно, не надо отвечать.
Нет,
это же не вопрос.
Ответить, хочу тоже поделиться нашим...
Ну поделитесь, пожалуйста.
Можно подойти, наверное, да?
Значит,
да.
Проректор по науке. Где камера?
Да, сажусь.
Назад. Проректор по науке Ольга Васильевна Карпенко.
Значит, уважаемые друзья, у нас тоже есть определенный опыт, и абсолютно согласна с последним выступающим, для молодежи очень важно сформировать предпринимательское мышление. У нас создан молодежный бизнес-центр, и на основе того, что читается несколько дисциплин уже много лет, более 10 лет, почитаем основы предпринимательства нашим студентам, и для студентов всех специальностей этот курс читается, дабы выпускники нашего вуза, он когда-то назывался кооперативным, сформировать вот основы того, что они могут открывать собственный бизнес. В этом году мы успешно работаем с региональным центром поддержки малого бизнеса, и даже инвестирование получили студенты на внедрение своих идей. И уже открыли маленький бизнес. То есть наше значение университета на уровень региона уже вышло. Поэтому, конечно, поддерживаем эту идею. Расширение мышления нашего молодого человека на региональный уровень и даже выше, потому что мы, как составная частичка большой геополитической системы, должны понимать, что учебное заведение должно способствовать решению каких-то общих социальных задач через маленькое проектное решение с инвестированием, городским инвестированием пока еще идет, а в дальнейшем эти выпускники наши становятся работодателями для малого бизнеса. Безусловно, сегодня проблема еще поддержки государства в этом плане. И вот сегодня мы обсуждали проблему, связанную с международными стандартами финансовой отчетности. Во всем мире хозяин должен хорошо видеть собственных предприятий, хорошо и прозрачно видеть, понимать каждую цифру, где она формируется. И имеется зарубежный опыт, когда эти показатели изучаются до низшего звена. Поэтому каждый, вот сегодня я даже в блокнот себе записала то, о чем мы говорили, идею того, что преподаватель должен генерировать научный подход к решению какого-то вопроса, студент должен понимать, что он может открывать бизнес и тоже влиять на изменения системы, мы должны в учебном заведении. А для этого, конечно, мы должны развивать имеющиеся научно-исследовательские центры, центры языков, культур, все, что вот сегодня у нас уже есть, но мы работаем над этим улучшением. Но очень хорошо сегодня прозвучала идея привлечения дополнительных источников финансирования. Конечно, это рынок. Конечно, мы хотим, чтобы заказы делали для учебных заведений. Но заказы никто не делает. Поэтому преподаватель должен понять, что именно он должен искать соответствующего заказчика. А значит, нужно иметь собственные идеи. И это должно быть приоритетом у любого сотрудника, который хочет оставаться в серьезном учебном заведении, в этой команде. Спасибо.
Спасибо, Ольга Васильевна. Я вот тут тоже немножко размышлял.
Я рад. Вячеслав Иванович, можно реплику?
Пожалуйста.
Я очень рад, что есть единомышленники у меня. И это прекрасно то, что вы делаете. Единственное, что есть вот два как бы моих видения. Первое. Ну, если как бы мы будем преподавателям ставить такого рода задачи, то я боюсь, что он будет разрываться между умными и красивыми, образно говоря.
Ну, логично.
Это такой вопрос обсуждаемый. Потому что, ну, преподаватель... В Техасе банки должны грабить Техас. Есть простое правило. Каждый должен заниматься своим делом. Это первое. Второе. Относительно финансирования. Мой опыт работы в социальных проектах привел меня к тому, что, как говорят в Одессе, «Жора, ты жарь, а рыба будет». Сразу деньги на социальный проект получить очень сложно. Мы через 3 года, не прошло и 3 лет, вот мы запустили свою студию на свои средства, на энтузиазме. Вот. И только не прошло и 3 лет, то есть вот в этом году, в 2014, да, мы уже готовили кадры, к нам обратилось областное управление по делам семьи и молодежи, и мы готовили кадры для таких же студий, но в городах, в районных городах. А вот. Поэтому особо, так сказать, на этот счет, ну, я не знаю, как бы рассчитывать, надо рассчитывать в данном случае на свои силы. То есть делать пилотный проект, а вот, смотреть на результаты, а потом, ну, в бизнесе как? Инвестор клюет на 2 вещи. Успешный пилотный проект и команду, которая потом может его развернуть. Вот, это вот такие замечания. А так, это великолепно. Вячеслав Иванович будет в Киеве. Я хотел бы взять координаты ваши. Ну и, как говорится, что вы делаете сегодня вечером, образно говоря. То есть, хорошо бы было пересечься, поговорить, встретиться, поговорить об этом.
Аудитории, Петр,
и, я думаю, станет нам счастье.
Можешь присутствовать.
Так он вам спасибо предлагал.
Галин Петрович, у меня на твое усмотрение аудитории есть тоже идея, которая возникла вот сегодня ночью, вот по нашему вчерашнему вечернему разговору. В принципе, вот перспективной представляется выстраивание вот такой последовательности структур, скажем. Ну, бизнес-студия должна способствовать появлению у молодежи перспективных бизнес-идей. То есть именно молодежь, она же именно наиболее восприимчивая и наиболее креативна в плане продуцирования идей. И следующий этап, где эта идея может получить какое-то воплощение, это совместно с преподавателями, может быть, это разработка бизнес-плана в такой структуре, как бизнес-инкубатор. То есть это структура, в которой университет помогает становлению бизнеса на протяжении нескольких лет, там 2-3. А следующий этап – это создание научного парка, куда переходит уже стартап, и где вот этот бизнес, начатый в университете, начинает работать на университет, давать ему отдачу, возвращать те средства, которые вложены интеллектуально и материально университетом в создание этого бизнеса в бизнес-инкубаторе. И следующий этап, когда уже стартап, даст Бог, будет начинать функционировать, перейдет критический срок своего возраста там, в 5-7 лет, это дальнейшее образование этих бизнесменов и работников на протяжении всей жизни. Это получение степеней магистров бизнес-администрирования, докторов бизнес-администрирования. То есть, когда у человека есть деньги, он может заплатить за соответствующую программу, в том числе и с международным участием. Выхода на это университет получает, так сказать, дополнительное финансирование. Человек получает соответствующую лейбл, имидж, вывешивает это у себя на стене. И все расходятся довольны друг друга. Николай Егорович, как вам вот такая вот система? Ну, что заслуживает внимания?
Мне вот первое, что кажется. Во-первых, вот та идея, которая ментальность как бы нам мешает, она нам должна помочь. Почему? Потому что если мы будем ориентироваться на вот ту стабильность, которая сложилась в наших умах, она...
На кладбище.
Значит, надо отправить на кладбище. Это первая мысль. А вторая мысль, то что, вот допустим, у нас только на сегодняшний день в университете существует только одна бизнес-школа для молодежи, по большому счету. Я думаю, что такие бизнес-школы, они должны быть разнонаправленные, и много их будет, потому что количество в итоге даст качество. Вот это, я думаю, одна из задач, над которой мы будем работать в университете. И тут смотрите еще, вот такая вот мысль, которая там была тоже заложена в идее создания и развития университета, как бы сетевые подходы, в том числе и сетевые подходы по созданию там, значит, разного рода учебных центров, этих заграничных центров и так дальше. Я думаю, что вот это представительские центры внутри, прежде всего, сетевое построение таких вот бизнес-школ даст возможность, в общем-то, ну, по сути, основу даст для развития вот тех идей. И смотрите, а следующий, вот на этом этапе, как мне кажется, вот создание все-таки такого коллектива, который бы, ну, в первом этапе, в первом приближении смоделировал проект развития, создания того же бизнес-университета, ориентируясь на вот те подходы, которые мы сами изучаем и сами предлагаем. Мне кажется, что вот этот семинар, который организован, он как раз и может быть и даст толчок для создания вот таких бизнес-инкубаторов, которые...
Организованной преступной группы по созданию бизнес-инкубаторов, научных парков.
Особенно слово «преступных» в кавычках. Это как хорошее, в хорошем плане того, что...
В хорошем смысле этого слова.
Почему? Потому что там должны рождаться новые идеи. Любые, даже абсурдная новая идея, она должна каким-то образом, ну, продумана, проанализирована и так дальше, и в итоге использована потом.
Петр, у тебя есть реплика по этому вопросу? Петр, слышишь нас?
Да, я вас слышу.
Реплика есть по вопросу этому?
Так, реплика. Первая. Создание, ну, вы хорошо, Вячеслав Иванович, вы, так сказать, ухватили суть идеи очень хорошо, как обычно. То есть начинать надо, вот, мне кажется, все-таки с информационных площадок типа студий. Затем переходить к созданию, если уже будут условия, надо переходить к созданию бизнес-инкубаторов. В Донецке есть опыт создания бизнес-инкубатора без бизнес-студии. Они все равно потом пришли к формату бизнес-студии, подготовки кадров для бизнес-инкубаторов. Но надо понимать, что не все студенты, ну вообще предпринимательские, вы знаете, где-то 3-5% жилка есть, а остальные как бы, ну кто-то же должен работать у предпринимателей, понимаете? Вот. То есть тут нужно понимать, что ориентироваться, охватывать нужно всех студентов, нет, оно не, ну, не всех, ну, как бы, большинство всех желающих, но не у всех. У большинства из них это бизнес-мечты, которые в бизнес-идеи переходят очень сложно. И это нормально. Но главное, у человека работают мозги. Вот. Поэтому надо вот эти вещи понимать, что выхлоп может быть там 2-3%, и то это будет хорошо.
Понятно.
И второе, мне вспомнилось. Мы делали нашу бизнес-студию, начинали делать на базе Макеевского политехнического колледжа. Я не знаю, как у них там сейчас, но то, что на следующий год у них набор, ну, как бы заметно подрос, поскольку они начали использовать в своих рекламных материалах, что у них есть бизнес-студия, ну, я разговаривал с руководством, с директором, замдиректором, они говорят, да, многие спрашивали об этом. То есть это такая для университета, для высшего учебного заведения, это неплохая, так сказать, пиар-события.
Уже лейбл какой-то, да?
Да, все, что знал, сказал. Спасибо.
Спасибо. Александр. И Александр.
Да, я здесь. Меня слышно.
Слышно и видно даже.
замечательно. Ну, я тоже хотел бы поделиться своими соображениями. Очень правильное, интересное направление. Вот во второй презентации прозвучала такая фраза «устойчивость и изменения». У меня сразу выскочила ассоциация с товарищем Минсбергом из его школы конфигурации стратегического управления. Мне кажется, что в рамках разработки стратегии было бы, наверное, неплохо в качестве теоретической части все-таки разобраться, какие есть варианты построения стратегии, по существу разобрать книжку Минсберга «Трафари по стратегическим школам». Вот такая мысль.
Идея богатая.
Все? Поэтому давайте започатковывать.
Давайте. Уважаемые коллеги, Донецк. Я вижу, там Вячеслав Михайлович присутствует. Алло.
Нет.
Донецк.
С космоса.
Донецк, вы слышите меня?
Слышим, а вы нас слышите?
Да, сейчас слышим. Вячеслав Михайлович присутствует?
Нет, Вячеслава Михайловича нету.
А кто это в конце сидит? А, Эдуард?
Эдуард.
А, очень приятно. Так нечетко видно на экране, что я принял. Ну, я, во-первых, хочу всех присутствующих с Днем Святого Миколая поздравить. Это... Лучше позже, чем никогда. У Донецка еще есть реплики, и то мы будем переходить ко второму вопросу.
Наталья Владимировна хочет слово сказать.
Да нет,
нет,
ладно.
Нету Донецка.
Нету.
Значит, Наталья Владимировна, говорите, что хотите.
Я просто хотела сказать, что кроме бизнес-центра молодежного, у нас еще есть и центр развития лидерства, который как бы в совокупности может формировать вот эти вот здебности не только изучить предпринимателей.
К сожалению,
и,
разные люди туда ходят.
Да,
спасибо. Так, с этим вопросом уже нет ни у кого размышлений. Давайте вопрос. А там будет еще пяток университетов не менее выдающихся.
Я понял, но мне хотелось бы узнать, а какие результаты их исследований этой самой глобализации? Какие у них конкретные достижения?
Зайдите на их сайт, посмотрите.
Я к докладчику обращаюсь.
А зачем к докладчику? Докладчик был ограничен рамками книги.
Доклад. Мне хотелось бы узнать результаты этого университета. Что он конкретно такое достиг по глобализации? Что
вы... Давайте мы объедините усилия и после книги это самое... А я как модератор узурпирую власть, это самое, и защищаю докладчика. У нее не было такой цели. Цель такая в исследовании не стояла.
Было только один результат, который вы обратили в таблице. Обратите внимание по поводу средств, полученных в течение 25 лет, и динамику изменений.
В абсолютных и относительных цифрах причем.
Начинали они там, допустим, там показатели 2, а закончили там за 25 лет у них 50.1.
Миллионов фунтов причем.
И плюс, допустим, за первые 5 лет динамика составляла 2.5 раза, за вторые 5 лет динамика полученных доходов, она была еще в 2.5 раза по отношению к этому, а к первичному это 7 раз где-то составляло и так дальше. То есть вот это вот, в принципе, то, что получено этим университетом, как, ну, в течение, это же не суммарные цифры, это год, доход в один год.
Нет, я опыт, да. Но, да. А есть вот, например, и где проблемы, они вызваны там своих исследований с точки зрения угроз глобализации.
Ну, всего же не услышали сейчас. Думаю,
значит, что... их исследования идут вразрез с вашей совершенно неправильной точкой зрения. Глобализация доказана всем миром, это хорошо. Даже самые убогие нации, типа китайцев и индусов, стали мировыми лидерами. Опыт простой.
В университете уже основы экономики и проблемы глобализации преподаются больше 10 лет. А у вас таких результатов исследований нет?
Есть, конечно. Конечно, мы же тоже книжки читаем.
Вот я вам задаю вопрос, что такое глобализация. Вы до сих пор мне так и не ответили, ни разу.
Ну
а
как?
Эти вопросы даже на уровне докторской диссертации защитили. И поэтому спорный вопрос, чьи правильные...
Правильно. Ну, вы же потому и диссертацию защищали, что до сих пор нету единой точки зрения по этому вопросу.
Если защищена диссертация, значит, общепризнанная концепция и в научном нашем мире есть.
Ну, весь мир говорит, что хорошо, а вы говорите, что плохо. Ну, кто ж теперь это самое?
Я могу привести много примеров и по США, и по Европе, как критикуют глобализацию, и не только...
Конечно, критикуют, и будут критиковать.
Говорить, что это хорошо...
Когда что-то хорошее есть, его всегда критикуют.
Знаете, вот на мой взгляд, не надо абсолютно воспринимать то, что говорят. Абсолютно в одной оценке.
Ну, нельзя так говорить, что Вячеслав Иванович, его позиция абсолютно правильна.
А я ж не говорю, что правильно, я ж с вами полемизирую.
Точку зрения. Вы пока...
Я вас провоцирую на дискуссию.
А я вас давно провоцирую, вы избегаете.
Правильно. Вот и избегаю, причем активно. Вот, а вот буду готов, не избегну. Вот. Кстати, немножко будет часть вот на следующий семинар, вот шестой технологический.